Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савельев. В эфире ослепительное шоу «Профилактика».
18 часов 8 минут в столице, друзья, шоу «Профилактика» продолжает свою работу в сокращенном составе. Алексей Поляков, Илья Савельев. Мы расширились на этот час. У нас в гостях Алексей Ильич Осипов, богослов, профессор Московской духовной академии и семинарии. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Очень давно хотели поговорить с профессиональным богословом, или, как я где-то слышал в одном из ваших интервью, вы не любите, когда вас называют богословом, а человек, который занимается богословием.
Как хорошо вы помните, у вас великолепная память.
Это было не слабо. А в чем принципиальная разница?
Ну, сказать богослов – это очень высоко, поскольку в церкви, например, только три человека исторически назывались богословами. Это первый апостол Иоанн Богослов. Затем был один из таких епископов 4-го столетия Григорий Богослов. И, наконец, третьего, кого называли богословом, уже жил в 10-11 веке Симеон Новый Богослов. И все.
А чем они заслужили это звание?
Ну, они заслужили это тем, что они касались как раз самых таких, я бы сказал, высоких материй христианской веры. И касались проблем там и понимания Бога, и духовной жизни, и понимания человека. Ну, а затем уже, когда на Западе начали возникать университеты, по типу этих университетов затем и у нас стали образовываться духовные школы. Ну, например, Московская духовная академия, она ведет свою историю от славяно-греко-латинской 17 века. То она как раз именно взяла схему западных университетов. То вот там все те, кто начинали изучать эти богословия, именовались богословами. И мы стали именоваться тоже богословами. Но разница очень существенная.
Ну, там просто богослов с большой буквы, скорее всего, писалось, а тут вот как поименование рода деятельности.
Совершенно верно, но если бы все так было просто. На самом деле дело сложнее.
Алексей Ильич, очень хорошо, что мы сразу прям как-то так заговорили и о богословах прошлых веков, потому что мы как раз хотели поговорить о вот тех новых вызовах, которые стоят перед богословием современным. И вообще, ну, есть ли эти новые вызовы? И как-то меняется богословие вот там с ходом веков? Или все примерно одинаково?
Дело в том, что идет постоянная, я бы сказал, почти всю историю, идет постоянная попытка, я бы сказал, пересмотра некоторых основ, на которых даже строится богословская наука. И, в частности, в настоящее время начинается это особенно остро, это ощущается со времен, я бы сказал, от падения католической римской церкви от восточной, и затем с XVI века, когда возник протестантизм, начался пересмотр некоторых основополагающих таких положений христианской веры. И вот с тех пор этот пересмотр, он идет непрерывно. В частности, протестантизм, который основным, так сказать, положением своей веры назвал только верою или только Писание, то вы знаете, в какую область попало богословие? Только Писание, это что такое? Только Библия, в смысле. Каждый по-своему стал ее понимать. Каждый по-своему стал изъяснять очень многие места Писания, и в которых увидели потрясающие, подчас принципиальные различия. И вот отсюда и начались вызовы. Эти вызовы подчас носили и сейчас носят подчас очень серьезный характер.
Ну, давайте на каких-то примерах.
Да. Да. Например, например, сейчас. Что мы видим? Какие, так сказать, новые вызовы? Новый вызов такого рода. Идет очень сильная тенденция сейчас. Стирание грани между всеми религиями и попыткой создания одной.
Универсальный.
Да, совершенно верно.
Интересно.
Вот. Эта попытка особенно ярко себя показала в 1986 году, когда папа Иоанн Павел II объявил о том, что в Ассизи он приглашает, Ассизи – это город Франциска Ассизского, приглашает представителей всех, насколько это возможно, религии для общей молитвы о мире. хорошая вещь. О мире.
И мусульман.
Ну, все, абсолютно все.
Вообще всех.
Нет, все более-менее крупные конфессии.
Если бы только мусульман. Это были и шаманы.
И шаманы
ну,
даже.
Ну, конечно. Это же были представители всех религий.
То есть все, кто верует, ну, вообще во что-то сверхъестественное.
Ну, во что-то верует.
Да, а веруют же, в принципе, ну, все.
Во что-то верует.
Да, нет же социумов в истории, которые во что-то не веруют.
Так, и чем это закончилось?
Нет, не во что-то верует. Нет, во что-то верить можно, но же в грядущее коммунистическое будущее верить. Это не об этом речь идет. Речь идет все-таки о религиозных тенденциях.
Представители научного атеизма
не приглашали.
И чем это закончилось? Или была ли такая встреча?
Это была конференция. Да, это была. Она положила основание всем, положила основание для последующих конференций, которые созываются постоянно. Продолжаются. И до сих пор они продолжаются. Uh-huh. Правда, в разных уже странах. Начало было положено в Ассизе, в Италии, а затем в разных странах. И вот здесь, на этих конференциях, происходит что-то такое общие, ну, молитвы. Uh-huh. Ну, в каком смысле общие? Конечно, каждый, может быть, по-своему там молится, это понятно, но собираются вместе, и уже идет такое сближение. И основная тенденция, которая сейчас просматривается и которая является одним из самых сильных вызовов современного богословия, это попытка убрать все то, что мешает сближению между всеми религиями. Попытка создать одну универсальную, как хорошо вы сказали, религию.
А мне вот кажется, что в ваших словах, когда вы говорите об этом вызове, чувствуется какой-то негативный или скептический оттенок. Что вы... в этом плохого, не могу понять. Ну, вы... все религии в той или иной степени утверждают, что Бог там един. И просто люди по-разному представляют.
Вы правы. Точно. Именно это был основной лозунг и основная идея, которая усиленно, так сказать, пропагандирует, что один Бог. На самом деле это очень любопытно. Бог-то один сам по себе. Но каждая эта религия поклоняется не просто Богу, а тому образу Бога, который создается в этой религии. Uh-huh. И эти образы, если мы посмотрим исторически, они могут уходить друг от друга на полярные точки. Например, тоже апостол Павел пишет: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а не Богу».
Uh-huh. Это про кого?
То есть они бесов считали за Бога, богов. Это то же самое даже в Библии. Мы видим, пророк обращается к израильтянам, евреям: «Вы кланялись в пустыне не Богу, а бесам». То есть, вы слышите, оказывается, какие вещи. То, что считает один Богом, оказывается, это бес. А по каким критериям оценивается? По тем, кстати, основополагающим требованиям к человеку, которые проистекают из этого божества. Например, культ Диониса. Кто больше всех мог угодить ему? Этому Богу.
Пьющие активно и обильно люди.
Кто больше всех выпьет?
Да.
Вот, пожалуйста, Бог хорош. Или христианцы, которые совсем запрещают. Вы что, говорят, пьянство – это ужасный грех. Пей, ну не напивайся. Представьте, совершенно разные принципы.
Вы же сейчас крайность, и специально ее, и намеренно, вот, на такую крайность привели. Там, можно там богатый индуистский пантеон сюда тоже... В эту кучу свалить. Но сейчас же основные, такие самые крупные религии, они же, ну, по основным параметрам сходятся?
Тоже нет. Нет? Это только кажется. Когда этот вопрос я слышу, я все время вспоминаю Гоголя, вы знаете, когда он в «Мертвых душах», помните эпизод, Чичиков подъезжает к Плюшкинскому, к Плюшкину деревне, Плюшкину, смотрит, там стоит кто-то такое, Плюшкин выглядывает и говорит: «Ай, мужик, ай, баба». Никак не поймет. Уже Плюшкина угадать, кто мужик или баба, было очень трудно. Так и здесь я вам скажу. Когда издали мы смотрим, то действительно кажется все религии. На самом деле, посмотрите, христианство как отличается даже от ближайшей к христианству религии, мусульманства. Кажется, христианство тоже говорит «единый Бог». И вдруг объявляют, что внутри этого единого Бога три ипостаси. Мусульманство не знает. Вдруг христианство говорит, что спасителем и спасение совершил кто? Распятый на кресте. Да это неслыханная вещь. Как апостол Павел пишет: мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Угу. Слышишь, какие принципиальные вещи. Так что сказать, что одному Богу нет. Мы разным. Бог-то один. Но каждая религия имеет свой образ Бога, который является Богом данной религии.
Так вот, вот в том-то и речь. Может быть, и неплохо, что ведутся такие активные работы на сближение и некое, ну, вот, нахождение как раз-таки схожести в религиях, потому что религиозный вопрос же сейчас достаточно остро стоит, в принципе, ну, по всему миру. И религии различные сейчас скорее являются зачастую разделяющим таким фактором.
Вы правы, но все зависит от тенденции, от того направления, по которому и идет эта работа. Можно работать, в каком смысле? Попытаться выяснить, есть ли какие объективные аргументы, по которым мы могли бы сказать, что да, вот эта религия, как мы видим, действительно исповедует такие вещи, которые достойны поклонения, уважения и даже признания того, что эти ценности буквально созданы не людьми, а даны сверху. А можно пойти по другому пути. Убрать все то, что нам мешает на пути единства. Убрать вообще эти вещи, которые у нас становятся препятствием, и создать нечто, в котором бы уже ничего нам не мешало, так сказать, ну, просто говорить о Боге и все, не конкретизируя ничего.
Но подожди, а вот хорошо, в вашем понимании сейчас, тогда...
Подожди секундочку, давайте прервемся, прям буквально на минутку, и вернемся сразу к нашей интересной беседе. 18:21 в Москве. Мы продолжаем разговор с Алексеем Ильичем Осиповым, профессором Московской духовной академии и семинарии, доктором богословия, правильно все говорю? Да. Ну и девчонки нам написали «богослов», хотя Алексей Ильич от этого немножечко открестился. Я хочу напомнить вам контакты. 5533 в начале смс-слова «Маяк». Присылайте ваши вопросы. Разговариваем мы про современные вызовы религии и богословия.
Да, я просто перед паузой начал задавать вопрос. Алексей Ильич, подождите, давайте договоримся о понятиях. Мы любим тут в студии профилактики это делать. Вот религия-то, да, ну, в вашем понимании, ну, как вот... для вас? Это все-таки в первую очередь какой-то морально-этический базис или все-таки там, не знаю, набор трактовок и варианты отправления там религиозных потребностей?
Нет, вот, конечно.
Вот, что первично, а что вторично?
Нет. В данном случае первично то, что вы все-таки почти не назвали. Хотя я чувствую, вы так это ощущаете.
Так.
И хотели бы выразить. Как только мы сказали слово «религия», так мы сразу показали вертикаль вверх. Это признание высшего начала, это признание Бога, признание того, что высшей ценностью, следовательно, и человеческой жизни является духовная составляющая человека. И в частности, вот, пользуясь вашим вопросом, еще один вызов, о котором стоит сказать, это все большее погружение сейчас современного даже христианства, не говорю о других религиях, все большее погружение даже христианства, я бы сказал, социализацию религии, то есть перенесение основного внимания на решение исключительно земных проблем, политических, экономических, экологических, социологических и каких только нет, всех. Забвение. Я мог бы вам привести один очень интересный, яркий пример.
Если, да, конечно, конечно.
Например, в 1963 году в Бангкоке, это Таиланд, была всемирная христианская конференция, на которой присутствовало порядка 2000 человек, представителей всех христианских конфессий, всех. Конференция называлась, очень здорово, «Спасение сегодня». То есть... Когда оттуда вернулись наши представители, я не буду называть их, они живы и здравствуют, очень хорошие. И они нам передавали, помню, у нас была тогда одна комиссия тогда в церкви, больше не разрешали, только была одна. Они доложили, что на этой конференции под спасением что разумели? Спасение от засилия транснациональных корпораций. Спасение голодающих. Спасение нищих. Спасение от невежества. Спасение от эксплуатации. Спасение от чего угодно. И когда, например, православные богословы сказали, простите, но суть религии это в чем?
Спасение души.
От греха. На них посмотрели, знаете, на каких-то динозавров, которые их выползли откуда-то из доисторических времен. Вы слышите, религия к чему сводится? То есть религия становится департаментом социальным департаментом в государстве.
Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, это же такой общепринятый факт, что в религии, в Боге, в вере можно найти ответ практически, ну, на все вопросы. Это также позиционируется.
Нет, ну, это неправда. На все вопросы не отвечает даже самая строгая наука. Даже математика. Даже физика. И что угодно. Астрономия, посмотрите, сколько концепций только устройства мира. То же самое и религия. Это будет очень дерзновенно сказать, что на все вопросы можно ответить.
Ну, постараться найти там каким-то образом. Глупо не использовать такой мощный инструмент всемирный.
Но есть первичные цели и задачи, а есть вторичные и третичные. Как только мы сказали слово «религия», особенно христианство, я говорю преимущественно о христианстве, конечно, то первичной задачей является что? Это исцеление самого человека, сделать святым самого человека, сделать совершенным, то есть сделать вот этого обычного человека, человека с большой буквы в каком плане? Святости его души, чистоты его души. Вот основная задача. Почему? Потому что человек святой, он все его земные проблемы будет решать как? Честно, разумно, ответственно. Если же он не таков, если он лукавый, если он обманщик, если он жадный, то мы знаем, как он будет решать проблемы. Ну, сплошь и рядом мы слышим, и вы тоже объявляете об этом.
Примеров огромных. Нет, просто организаторы этой конференции полагали, что в транснациональных компаниях вот жуткая нехватка как раз святых людей, и поэтому, я думаю, вот именно поэтому эта проблема была внесена в повестку.
Ошибаетесь. О святых людях никто и не думал, и думать там не хотел.
То есть просто как некий инструмент. Нам просто вот начинают активно писать, и, собственно, не главное, а самая острая тема, которую мы уже коснулись, пишут из Ивановской области: если новая религия прекратит межрелигиозные войны, то я за. И плевать человеку на разницу в формулировках, трактовках, в праздниках. Все равно там базис-то общий, ценности-то примерно одни и те же.
Ну, я не хочу даже сейчас обсуждать, это нужно время, что одни и те же ценности, один и тот же базис. Какое глубокое заблуждение. Но я даже не хочу об этом говорить. Это второй вопрос. А первый это как раз, что мне плевать на все то, главное решение здесь. И этот человек, который задает вопрос, он понимает или нет, что он сейчас жив, через час он мертв. И какие, что же является ценностью? Для религии это как раз самое главное то, о вечной жизни идет речь, а не об этом, когда тело человек сбрасывает, знаете ли, как гусеница закуклится, потом сбросит все это. А вылетает-то потом махаон. Так и человек то же самое. Это же миг этой жизни. И вдруг мы этот миг поставим первостепенной задачей. Это что такое? Достоевский, помните, как писал? Великолепно. Да, как писал Пирогов замечательно. О том, только с верой, Достоевский писал, в свое бессмертие человек постигает всю разумную свою цель на земле. Вот как. А это просто, это плевать, как там религии, там не все ли равно. Так что такое?
Мне кажется, вот так вот... Слишком простое отношение к религии.
Нет, просто не обращать внимания, что действительно из-за разницы в религиях и пониманиях Бога происходят огромные кровопролитные войны, и все эти арабские весны тому яркий пример. А мы на это внимание не обращаем, мы все сконцентрировались на посмертном существовании.
А крестовые походы? Хорошо.
Вот. Нет, а все же религии проходили такие экстремистские формы.
Но скажу вам, вот, к сожалению, не религии, а люди, в сознании которых даже христианцы извращали до такой степени, что оправдывали насилие, убийства и войны. Вот до какой степени может деградировать религия в сознании человека. И тогда начинается беда.
Спасибо.
Друзья, мы сейчас прервемся на новости. 5533, наш смс-портал, в начале слова «Маяк», не забывайте. Вопросы, соображения, комментарии присылайте, задавайте. Напоминаю, что у нас Алексей Ильич Осипов, богослов, профессор Московской духовной академии и семинарии. Мы вернемся сразу после коротких новостей.
Иран отправил обезьяну в космос.
И она через 2 секунды вернулась.
Изумленная.
Потому что она поднялась.
Блин, я такое видел вообще.
Она просто на 2 метра поднялась и думала, что уже в космосе.
Из большой рогатки просто.
Поздравляю, говорю, Иран, заступление вот в космическую эру.
Я поздравляю.
Элитарный клуб
стран. В данном случае я очень даже за Иран. Ну, не то, что против обезьян, а я имею в виду, что я за Иран, а против... Да ну вас к черту.
Закрыто, 18:38, столица, друзья, профилактика продолжается. Продолжаем беседовать с нашим гостем. Сегодня это Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии и семинарии. Вот слово «богослов» прям и Алексей Ильич отвергает. Человек, который профессионально занимается богословием.
Да, но я сейчас скажу, кто такой богослов, кратко.
Вы же уже сказали, вы три таких сертифицированных богослова уже...
Нет, не сказал. Кто такой богослов? Богослов — это перевод, точный перевод греческого слова теолог. Угу. А слово логос, да, оказывается, имеет 100 значений, порядка 100 значений. И поэтому лучше перевести его. Богослов — это тот, кто видит Бога.
А логос, у него 100 значений, логос, но самое распространенное это хотя бы знание же.
Взяли первое значение – слово.
Слово.
А затем это знание.
Да.
Это, понимаете, это знание.
Человек, вот, знающий о Боге.
Нет, не просто о Боге.
Познающий.
А видящий, знающий самого Бога. Вот почему это три и было богослова, которые действительно имели эту реальную возможность. А мы только говорим о Боге.
Давайте мы тогда возьмем греческое значение, греческое произношение этого слова. Теолог, профессор Московской духовной академии и семинарии.
Нет, это...
Опять тоже?
Ой, мне это не нравится. Это очень светский.
Хорошо, певец и композитор.
Автор музыки и текста. Давайте не будем тратить время, потому что огромное количество, прям, ну, видно по количеству смс, что беседа наш слушатель занимает. Мы как раз хотели перейти, может быть, плавно к, раз мы говорим о вызовах, которые стоят перед современным богословием. Вызов ставит ли современная наука? Я уверен, что ставит какие-то новые вызовы перед богословием.
То есть мы бозон Хиггса уже открыли. Мы уже дошли до самой сути вот вещей, из которых создана Земля. Мы слетали в космос, посмотрели, что на небе Бога нет.
Там уже до причин большого взрыва уже вот-вот-вот.
Начинают подбираться.
Ученое сообщество
подбирается. Как церковь отвечает на это? Точнее, церковь, описание.
Бозон Хиггса, да?
Да.
Хиггса, да.
Вы так скептически. Эти ученые, бозон Хиггса, я вас умоляю. У нас на это отмазка была 100 лет назад.
Господи, да мне уже это просили, прокомментируйте и так далее. Ну что нового-то? Мы всю историю человечества ищем те... первые частицы вещества, из которого построена вся Вселенная.
Так.
Это началось еще до нашей эры, древнегреческие философы. И они обозвали эту частицу, простите за такое слово, обозвали.
Частицей Бога.
Нет. Они назвали эту частицу, из которой все построено. Атом. То есть уже неделимое. Все.
Ну вот как,
все прочее делится. А это, и вот до сих пор это все ищут. Из чего же, в конце концов, самая-самая элементарная частица, все это построено что? Материя. Если хотите, отсюда Вселенная, а весь этот в космос. Но при чем тут, я не знаю, Бог и прочее?
Нет, наша современная наука просто пошла дальше атома. Аж. Нет, вопрос...
Дальше, да.
Вот просто очень долго... То есть, когда дошли до, значит, Большого Взрыва, очень долго предполагали, что у Большого Взрыва все равно должна была быть какая-то... Ну вот там должен быть элемент чьей-то... очень могущественной воли. Сейчас скептики от научного сообщества начинают думать, что нет, вроде бы, вот так они наблюдают, продолжают изучать этот процесс, это явление, и понимают, что да нет, вроде бы как бы и само это могло произойти. Ну, то есть наука-то регулярно же ставит, то есть как бы сфера компетентности науки с каждым годом становится все больше и больше. А для церкви все чаще и чаще, и для религии, оставляют какую-то вот такую духовную сферу, и вроде как они не пересекаются. Но на самом деле же пересекаются.
А дело-то вот в чем. Что как раз некие новые научные открытия дают возможность для создания новых теорий. В понимании, допустим, Вселенной или происхождения Вселенной и так далее. Но это уже не наука, а философия. Недаром замечательная книга, кстати, Вернера Гейзенберга, который написал «Физика и философия». Uh-huh. И он показал, что все эти данные, экспериментальные данные физики, сами по себе, они еще, ну, они не говорят. Говорят уже философы, которые на основании этих экспериментальных данных строят соответствующие гипотезы. И поэтому в данном случае я бы сказал так. Не сама даже по себе наука, я говорю об экспериментальной науке, uh-huh. по естествознанию, сколько философы, опирающиеся на те или иные научные данные, задают эти новые вопросы. Он очень хорошо это, Гейзенберг, в частности, это показал. У нас ежегодно проходит конференция в Дубне uh-huh. под названием «Наука, философия, религия». как раз я там уже больше десятка раз все там, ну, одним из председателей от религии. Да, и мы постоянно эти вещи обсуждаем. Нельзя смешивать науку естествознания с теми философскими осмыслениями, которые очень разнообразны. Вот вы сказали сейчас о расширяющейся вселенной. Угу.
А, ну, вы знаете, сейчас они вроде уже не расширяющиеся, а пульсирующие.
Вот, их несколько, оказывается, моделей. И какая из них истина, пока никто не знает.
Ну, вот как бы сфера компетентности науки, она вот с каждым годом продвигается. Но чем да. теология отвечает вот на это продвижение?
А теология говорит, что для богословия абсолютно не имеет никакого значения, из каких кирпичиков создана Вселенная. Мы же говорим...
А как она создана?
Вот в чем принципиально. Богословие говорит, что все-таки первоисточником является божественная воля, божественный разум. Бог является в конечном счете первоисточником всего существующего. Uh-huh. Как только мы говорим о том, как это произошло, каким образом построена Вселенная, за сколько дней, вы знаете, в Библии 6 дней, мы говорим, мы не знаем, что такое самый день. Там йом стоит, uh-huh. еврейское слово. А что это такое? Период, день, сутки, час. Да.
Этап.
Для богословия это не имеет никакого значения. Для нас только один принципиальный момент. Бог является источником этого. И все. Наука же, она занимается чем? А как могу это... Как устроено? Где первичные частицы вещества? Бозон этого Хиггса или там атом древних гелзаистов, древнегреческих философов? Ну, пожалуйста, занимайтесь сколько угодно.
То есть вот просто, мне кажется, наступит тот момент, может наступить, а может не наступит, но никто не знает, действительно. Сейчас пока все понятно. Действительно, надо вот в первооснове, в первопричине стоит некая надмировая воля. Но вот например, к феномену Большого Взрыва ученые вот уже подбираются. И вот вроде бы уже начинают, говорю, отвергать вот наличие, необходимости наличия этой воли.
Есть пример, на самом деле, с дарвиновской теорией, которую, я так понимаю, что теология не принимает. Да?
Нет. Или... Дарвиновскую теорию уже сама биология не принимает.
Да, там уже куча каких-то притянутостей.
В том виде, в какой-то... Но я вам скажу в отношении той же теории эволюции. Это хороший очень пример вы затронули.
Да.
Ведь в чем, я бы сказал, принципиальная ошибка теории эволюции. Принципиальная, не какая-нибудь. Она вся строится на чем? На том, в конечном счете, что из неживой материи возникла жизнь. Где есть хотя бы один факт? Есть хотя бы какое-то экспериментальное подтверждение этого? Нет.
Что из неживого это просто, может возникнуть жизнь?
Вера. Теория вся, теория эволюции, на чем зиждется? На том, что является совершенно бездоказательным положением. Нет таких.
Опять, вопрос, наверное, я предполагаю, по продолжению изысканий в этой области. Ну, а вот повестка последняя, вот сиюминутная, мы сейчас о глобальных вещах заговорили сразу, а вот повестка вот вашей конференции в Дубне последняя какая была? Вот где вот тут передний край взаимоотношения церкви и там науки?
Ну, у нас биомедицинские исследования.
А это что же очень такая серьезный камень преткновения?
Мы, конечно, занимаемся всегда только самыми серьезными. Мы занимаемся только глобальными проблемами. Мы одним только не занимаемся, душой человека. Мы копаемся во всех, в козявках, в мошках, червячках, копаемся в глине, в земле, копаемся в звездах, забываем только о человеке.
А биомедицина, что имелось в виду? То есть то же самое клонирование?
Нет, ну там масса проблем. Биомедицинские исследования, они сейчас захватывают очень огромный комплекс вопросов, которые входят в эту сферу. Там не только клонирование, там геном человека... Какие возможны последствия внедрения вот этой экспериментальной науки в изменении генома человека? Кем в конце концов может стать человек? И вообще останется ли человек, мы начнем переделывать этот геном?
Что теологи думают по этому поводу?
Нет, теологи думают так, что более совершенного создания, чем человек, в том виде, в каком он есть, нет.
И быть
может только ломать. Можно только искажать. То природа – это нечто совершенное. Природа, вот это натуральная натура, это есть природа. Так? Почему? Потому что она есть ничто иное, как энергии, то есть словом Бога, воплощением энергии самого Бога, который по определению является высшей премудростью, высшим разумом. Поэтому любая попытка изменять это, начать принципиально, я говорю, изменять, это приведет только к негативным последствиям. Мы можем потерять вообще человека. Так уже говорят же о киборгах, то есть получеловек, да. полукомпьютер.
Ну да.
Что это такое?
Модифицированный человек.
А личность-то останется или нет? А я?
Ну вот надо понять, где находится это я, потому что когда тебе меняют руки, ноги на железки, внутренние органы из стволовых клеток собирают,
пока... Я никуда не девается.
Я никуда не девается. То есть теология запрещает лезть, собственно, в я, в душу, да? Я правильно понимаю?
Да, запрещает, вот, действительно, собственно, ну, гены, если хотите, геном человека, это есть то, в чем, где, если хотите, вот, содержится эта личность, это я, это самая суть человека. Но ее нельзя, эту суть человека, свести исключительно к соматической, то есть телесной стороне человека. Вот в чем дело. Человек – это духовно-телесный. Первичным в человеке является духовная составляющая, а не телесная. Наука всегда занимается телом, но и тело, и душа влияют друг на друга. И если когда мы начнем изменять уже геном, то есть то, что касается уже самой сути человеческой природы, вот здесь мы можем прийти к катастрофе. Об этом ученые кричат даже, не только говорят.
Вернемся буквально через минуту, друзья.
Профилактика.
Алексей Ильич Осипов у нас в профилактике, профессор Московской духовной академии и семинарии. Точка. Я вот...
Академии.
Академии?
Точка.
Все. Я больше, да, вот в эти тонкости богословия, теологии, интерпретации не полезем. Понимаешь, что нам нужен цикл программ, по всей видимости. Какой нужен, вопрос да. не затронь, там разговоров на часы.
Мы вот... Потому что мы читаем ваши смс, которые вы нам любезно присылаете на смс-портал 5533 в начале смс-слова «Маяк», и понимаем, что а вот это давай сдаем? Нет, это 3 часа. А вот это часов 6. А вот это, ну, здесь часа полтора. Ну,
еще,
такой легкий вопрос.
Предварительно почитать, как бы, да, надо что-то.
А мы просто закончили говорить о том, что наука полезла в геном человека. Вы говорите, что это нельзя, это и есть само я. Это не значит ли, что где-то там близко и душа находится? То есть скоро наука, если долезла до самого я человека, то доберется и до того, что можно будет...
Природы души?
Ну, до природы души. Моральные принципы в мозгу электронными какими-то импульсами меняет, нет?
Ну, вы знаете, мы сейчас можем гадать. Жалко, здесь карт нет, конечно. Погадать можно очень много.
Есть кофе.
Ах, на кофейной гуще вы хотите сказать погадать. И это можно. Это действительно, да.
Так, ну то есть основной сейчас передний край. Это же не соперничество наука и религия.
Дело в том, что это выдумка. Это выдумка, которая появилась где-то в конце 18 столетия. На самом деле, всю историю, если мы возьмем Европы, с того времени, как начали хотя бы появляться университеты, кто был учеными? Монахи.
Монахи были, да, это правда.
Всю историю. И вдруг в конце 18 века вдруг наука против религии.
А против
нет,
ли?
Ну, не,
против?
Нет, ну нет, такие, я говорю, идея вдруг возникла такая. Хотя масса ученых, которых было и есть до сих пор, которые прямо утверждают, вон ученый на передовой стоит позиции, говорит, я верю в Бога. То есть научные его знания нисколько не унуждают его, как даже критически относиться к религии или противостоять ей.
Нет, ну да. Просто вы сказали в 18 веке, ну как бы сбрасывается со счетов не самые лучшие отношения между церковью и людьми, которые пытались представить новые концепции, ну, как минимум, космологические. Я про вот всех вот этих вот Галилео, Джордано.
Это до этого.
Ну да, я говорю, до этого, но тоже. Да. То есть это противостояние, оно было. И вот...
Нет, очень хорошо, что вы затронули этот вопрос. Противостояние было не науке и религии, а попытка некоторые научные концепции принять в богословие и объявить их религиозной истиной. Вот в чем беда была. Это постоянно, поскольку церковь, религия являлась высшим авторитетом, то для того, чтобы вот эту доктрину принять как истинную, для этого что нужно было? Объявить учением церкви. Все. Солнце вращается вокруг Земли. И никаких. Так учит богословие. И шли, борьба эта постоянная шла. И смотря, какая партия побеждала.
У кого-то солнце вращалось вокруг Земли, у кого-то Земля вокруг солнца.
И больше ничего. Как раз не наука, религия, а вот что противостояло друг другу. Да, кто сумеет перетянуть на свою сторону богословие, то есть не даже не богословие, а флаг богословия поставить на своей точки зрения. Только и всего.
Ну, то есть богословие было как некий там всеми признанный авторитет. Все, друзья, одно не так.
Да,
отныне найден бозон Хиггса, он красного цвета и выглядит вот так вот.
Церковь подается под совершенно верно. Католическая церковь в этом отношении совершила большую ошибку, да, когда начала некоторые теории принимать как истины в первой инстанции, божественной истины. Теперь они отрекаются. Отрекаются от того, что сожгли Джордана, того же и Бруно, или Жанну Д'Арк, там, и Галилеем это что сделали? Отрекаются. Теперь они
поняли. Они раскаиваются или отрекаются? Ну, или просто говорят, что... Такое время
Не,
как они трактуют, мне интересно. Это говорят, они признают свою ошибку.
Да.
То есть прямо вот так,
да, извиняюсь. Да, прямо открыто признают свою ошибку, конечно, да. Что это были вот такие, вот, увы, такие были шаги, они обусловлены были вот тем-то, тем-то и тем-то.
И кровь всю эту инквизиторскую
Ну, конечно. Ну что, я говорю, вот крестовые походы, опять мы говорим.
Ну, да.
Их же сама католическая церковь сама же осуждает это. Ну, конечно. Объясняют эпохой,
чем угодно. Я надеюсь, что католичество спустя какое-то количество веков извинится, не знаю, вот все то, что она там делает с религией. У них же теперь религия для всех и разная. Есть вот религия для геев, там, одна. Есть там религия для вот... Ну, сейчас католичество вообще пытается же объять... Весь спектр разного поведения людей. Ну, то есть сейчас там, я читал буквально про какую-то проповедь, которая будет приурочена к 14 февраля, какая-то специально для сексуальных меньшинств, что-то вот такое, т.д. и т.п.
Либерализм в религии, как вы к этому относитесь?
Вы не смешивайте, пожалуйста. Одно дело, высказывание тех или иных даже авторитетных богословов по тому или иному вопросу и официальная позиция католической церкви. Это разные все-таки вещи. Так же, как, кстати, и в православии тоже. Одно дело авторитетный богослов о чем-то говорит. Другое дело, когда эту точку зрения высказывает какой-то высший орган церкви. Например, ну хотя бы синод. Я говорю, тем более собор. Так и в Римо-католической церкви. Все только является, действительно, позицией католической церкви является только то, когда это высказывает уже официальный документ католической церкви, подписанной, утвержденной папой.
Понятно, немного странно, почему вот эти люди, они не то что называют себя, они являются католическими священниками, и там год от года вот проводят вот, ну, что-то явно противоречащее канонами даже католической церкви.
Вы правы.
Возникают большие вопросы к католической церкви
в
структуре.
Идет, да, увы, мы видим, идет потрясающая либерализация католической церкви. Это, ну что, особенно после Второго Ватиканского собора. Что началось? Это месса на кухне, месса для детей, месса со всякими животными тут, прочие приходят даже в храмы. Ну что вы там можно что угодно услышать. На конференциях, я помню, друг встает, тут начинает защищать женское священство. Смотрю, католический богослов. Но есть официальная позиция католической церкви, которая против женского священства. Но, тем не менее, при этом... Оказывается, такая настолько либеральная сейчас атмосфера в католической церкви, настолько, я бы сказал, простите за грубое слово, заигрывает вот с этой общей либеральной атмосферой, которая существует в мире, что доходит вот до этого. Все позволяется. Кюнга только когда этого известного богослова уже запретили, только когда он стал выступать против главного догмата католической церкви, папы. Папизма. Вот тогда ему сказали: стоп.
У нас 30 секунд осталось. По вашему мнению, вот эта либерализация католической церкви к чему может привести?
Очень печальным последствиям. Самым печальным. Об этом, конечно, нужно отдельно говорить. Но если мы в математике откажемся от таблицы умножения, я не знаю, к чему приведут наши последующие все выводы.
А я думаю, поговорим еще. У нас в гостях был Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии.
О, правильно.
Всего-то час понадобился.
А мы уже к каким-то точкам соприкосновения пришли. Спасибо вам большое, Алексей Ильич. И до встречи, наверное.
Всего доброго.
После новостей вернемся.
До свидания.